Харе Кришна, дорогие друзья, я приветствую вас. Сегодня 29 ноября 2025 года, и сегодня на очереди у нас 188 выпуск ответов на ваши вопросы. Ом Шри Кришна Арпанам Асту. Пусть этот выпуск будет моим подношением Шри Кришне. Сегодня мы начинаем с вопроса Аллы. Она спрашивает, почему некоторые люди бьются током, что об этом говорят веды. И вопрос по астрологии. Если в карте Навамша D9 время брака не совпадает с тем, как произошло на самом деле, значит время рождения неточное? Но веды — это не Википедия, где вы набрали... От чего люди бьются током, и Википедия вам говорит, да потому что они суют пальцы в розетку или еще что-нибудь такое, или потому что у них там какая-нибудь изоляция слабая. Веды объясняют принципиальные вещи. Есть разные стихии, и одна из стихий – это стихия огня. Электричество является одной из форм огня, поэтому если человек как-то регулярно попадает под вот эти вот электроудары, это означает, что у него по жизни проблема со стихией огня. Где-то из прошлой жизни он эти вещи принес. Вот. И поэтому это результат того, что было какое-то пренебрежительное отношение к огню. Вот. И теперь приходит реакция. То есть огонь нельзя заливать водой, кроме случаев пожара, конечно, когда это жизни угрожает. Вот. Нельзя плевать в огонь. Вот, поэтому нужно понимать, что все стихии – это не просто какие-то вот физические явления, вот, или химические сочетания элементов, а за ними стоят полубоги, то есть веды говорят, что все стихии персонифицированы, у них есть вот эти вот божества, и поэтому какое-то непочтительное отношение к стихии, по сути дела, является непочтительным отношением к божеству. Это божество, в свою очередь, является одним из проявлений форм Бога, потому что в Бхагавадгите, 7 глава, 4 стих, Кришна говорит: «Земля, вода, огонь, воздух, ум, разум, ложное эго, значит, пространство, все вот эти вот элементы являются моими отделенными энергиями». Они отделены, поэтому мы не видим связи. Но благодаря знанию эту связь можно восстановить. И когда мы относимся к стихии почтительно, тогда и стихия нас, как говорится, не трогает. Вот, заходите в воду, выразите почтение божеству воды. Или вспомните, что Кришна – это океан из водоемов. Да? Вот, и, то есть, должна быть четкая связь. Есть какая-то стихия, есть божество этой стихии, это божество является представителем Кришны. То есть, если вот такая связь в нашем сознании прослеживается, тогда мы будем почтительно относиться ко всем проявлениям этого мира, и, соответственно, с их стороны к нам тоже будет нормальное гармоничное отношение. А что касается, значит, астрологии, ну, да, там проходили мы эту дробную карту Навамша, вот есть определенные техники, которые показывают, когда человек, значит, вступает в брак в раннем возрасте, в среднем или в позднем, или вообще не вступает. Вот. И если по Навамше что-то у вас не соответствует тому, что на самом деле произошло, это может быть пара причин. Первая причина, что карта неправильно ректифицирована, недостаточно точное время, поэтому это не ваша Навамша, она выдает ошибку. Вот. Либо, может быть, даже если все правильно, есть другие техники. Поэтому в астрологии всегда много техник и обычно перепроверяют. Если с одной что-то не получают, значит, используют другую. Вот это стандартная практика. Далее спрашивает Кристина. А подскажите, как правильно должна вести себя жена, если муж постоянно критикует преданных? При этом он читает джапу, слушает лекции, духовного учителя принимать не хочет. У всего есть своя причина. Можно найти какой-то момент, когда он находится в таком, ну, нормальном, благодушном настроении, и попытаться у него узнать причину, почему у него такое критическое настроение. Потому что критика может быть вполне обоснованной, может быть необоснованной. Вот. То есть, если человек уже занимается духовной жизнью, это означает, что, ну, у него в целом позитивное настроение к духовной жизни, и кого-то он слушает лекции, да, лекции он слушает, значит, у него есть какая-то вера, какое-то позитивное настроение к тем, кого он слушает. Они же тоже преданные. Вот. А кого-то, допустим, он критикует. То есть нужно просто выяснить причину. Вот перед тем, как выяснять, как себя должна вести жена, сначала нужно понять, а почему у него такое отношение. Вот. Что касается того, что он не хочет принимать духовного учителя, а что должен? Так быстро должен, да? Это потребностью должно быть, понимаете? Это не то, что мы так решили, мы все приняли, и ты давай вместе с нами. Это глупость. Вот. То есть это должна быть потребность человека. Не то, что в шастрах сказано, поэтому давай, иди и принимай. Это должна быть потребность. Вот. Мы знаем, что человек должен питаться, правильно? Но питается он тогда, когда у него есть чувство голода. Если он будет есть, когда у него чувство голода нет, это не проблема такого питания будет. То есть будет несварение, да и все. Вот. Поэтому для того, чтобы человек принял духовного учителя, для этого внутри его должна созреть вот эта вот потребность. Понимаете, потребность. Вот. И все эти наши медвежьи услуги, когда мы пытаемся, так сказать, людей насильно вот в эту всю тему втолкнуть, и ничего хорошего от этого не выходит. Вот. Поэтому здесь не должно быть никакой спешки. Учитель и ученик должны проверять друг друга, и они должны быть оба квалифицированными, как в Ведах приводится пример, что, значит, для того, чтобы родился ребенок, женщина должна быть фертильной, способной к зачатию, и у мужчины должна быть потенция. Вот. Если два этих, так сказать, фактора совпадают, появится ребенок. Если один из них не получается, да, то есть какой-то дефект или у мужчины, или у женщины, а ребенка не получится. Вот и все. Учитель и ученик должны быть квалифицированы, тогда их соединение породит бхакти. Вот. Поэтому здесь не нужно спешить. Более того, если он слушает чьи-то лекции, это означает, что он принял учителя на уровне шикши, да? Потому что если вы не принимаете чей-то авторитет, вы не будете слушать эти лекции, понимаете? Вот. Поэтому я чувствую, что у вас такое какое-то очень категоричное и очень узкое понимание того, что такое принятие учителя. Вот, и поэтому вы не совсем правильно оцениваете, значит, позицию вашего мужа, как я предполагаю. Вот, поэтому, если вы думаете, что у вас все хорошо, а у него там какая-то проблема, подумайте о том, что, может быть, у вас проблема. Почему вы так воспринимаете все эти вещи? Вот, поэтому только тогда, когда вы сами хорошо все понимаете, тогда вы поймете, как к нему подойти и, значит, каким образом выяснить, в чем причина. Дхираканта Дас спрашивает: расскажите о Субхадри, как она родилась и где. О ней немного можно узнать из 10-й песни, хочется узнать больше. Но если 10-й песни немного узнать, то откуда же вы думаете, я? У меня какие-то, думаете, там свои каналы, что ли, есть особые, да? Вот, я также читаю эти же источники. Вот, но, насколько я понимаю, Субхадра была единственной дочерью Васудевы и Рохини. Вот. И она родилась уже после того, как Кришна освободил Васудеву из тюрьмы Камсы в Матхуре. Вот. Мы знаем, что у него было много жен там. По одним версиям 16 жен, по другим версиям 18 жен. Вот. И он был в тюрьме с Деваки, со своей одной из жен. Вот. А Рохини жила во Вриндаване. Вот, поэтому он с ней не имел постоянного контакта, только когда он освободился из тюрьмы, вот тогда уже родилась Субхадра. Позже она вышла замуж за Арджуну и стала матерью их сына Абхиманию, великого героя, который погиб на Курукшетре, и перед тем, как он погиб, он успел зачать со своей женой Утарой сына, которого позже стали звать Махараджа Парикшит. Вот, то есть, вот такая краткая, так сказать, семейная у них ситуация. Детали я не знаю. Ну, то есть, мы знаем также, что Субхадра жила в Двараке вместе с Кришной и Баларамой после их переезда из Матхуры. Других деталей не знаю. Ну и на высшем уровне, как вот на чисто метафизическом уровне, Субхадра – это проявление внутренней энергии Верховного Господа. Евгений спрашивает: а подскажите, влияют ли на карму фильмы и сериалы в гунах страсти и невежества? И как это происходит? Например, Если смотреть фильм про насилие, убийство, мучения, то это отразится и на нашей жизни, то есть будут происходить, возможно, в следующих воплощениях на те же события, что и в фильмах, пусть и в ослабленном виде, или уже посмотрел, если уже посмотрел много всякого, как очистить самскары. Когда вы что-то смотрите, слушаете, впитываете какие-то вещи, то вы впитываете гуну, потому что, допустим, фильм, он в какой-то гуне сделан, или там какая-то доминанта какой-то гуны, если, допустим, там много насилия, ужасов, всяких там кошмаров, это доминанта будет невежество, соответственно. Если там много любви, романтики, экшена, приключений и так далее, вот, это будет гуна страсть. Если там много каких-то размышлений о жизни, поиски смысла там, и так далее, это уже некая, так сказать, претензия на гуну благости. Вот, и поэтому гуны входят в нас, то есть вот эта вот гуна, идущая от этого фильма, само настроение, оно входит в нас. И если, допустим, это нам как-то, ну, понравилось, да, то есть прям так в резонанс вошло с нами, да, и мы долго об этом думаем, переживаем, прямо так вот. Вот это означает, что это произвело на нас сильное впечатление, какая-то самскара такая заметная. Вот, и если, допустим, что-то в этом фильме вам прям так понравилось, что вы хотели бы, чтобы в вашей жизни тоже произошло, может быть, в будущем, то параматма, которая является свидетелем всех наших поступков, она это все себе запомнит, галочку поставит. Вот. И теперь, когда уже, ну, в следующей жизни, допустим, может что-то из этого сюжета повторится, поскольку у вас есть такое желание, в меру ваших заслуг, да, то есть какой-то своей индивидуальной версии. Вот. Поэтому, значит, это влияет на карму через гуну. То есть мы же знаем, что карма не сама по себе возникает. Сначала у нас есть какое-то определенное желание, какое-то настроение в какой-то гуне, благости, страсти, невежества. Потом на основе этой гуны мы действуем, совершаем какую-то карму и получаем соответствующий плод. Вот, тоже в какой-то гуне. То есть гуна через карму порождает подобную же гуну. Да? Вот, может быть, там какие-то примеси, потому что гуны все три одновременно могут действовать в разных пропорциях. Вот. А что касается вопроса, как очистить все вот эти вот самскары, все эти негативные впечатления, то если представить себе ум в виде сосуда, такой кастрюли, посудины некоторые, да, то как вы моете посуду? Вот, вы моете ее с каким-то моющим средством под проточной водой, правильно? То есть благодаря моющему средству вы, значит, вот этот вот жир, там все остальное, все эти нечто-то снимаете, а благодаря проточной воде все это уходит, понимаете? Вот, то есть должен быть какой-то такой вот агент, который расщепляет все это, он обладает должен более высокой природой, поэтому все вот эти вот чистящие средства, они такие едкие, а потому что в них присутствует элемент огня. Без этого элемента огня, ну, этот весь жир там, и прочие вещи, их не убрать. Вот. И горячей водой мы еще моем. Да? Горячая означает тоже элемент огня. Вот. То есть, когда вот эти вот более высокие субстанции элемента огня или моющее средство под каким-то под проточной водой, тогда это все уходит, да, с течением времени. Вот. Поэтому очистить самскары можно только более высокой энергией. Что такое более высокая энергия? Это энергия, которая стоит выше трех гун. Что за энергия? Такая-то духовная энергия. Вот. Поэтому мы воспеваем святые имена, мы слушаем и поклоняемся Кришне. И через эти процессы мы контактируем с той самой духовной энергией, с этой более высокой субстанцией, которая и обладает способностью вычищать все вот эти вот вещи, которые налипли в нашем уме, которые остались вследствие всех этих впечатлений и так далее. Вот. И, то есть, по сути дела, только вот этот вот поток Кришна-катхи, рассказов о Боге, вот он способен все вот эти вот вещи растворить и по стечению времени удалить из нашего ума. Но если осквернение сильное, это может потребовать больше времени, но сам принцип остается прежним. Вот. Как вот, допустим, на каком-то месте есть там какие-то следы, кто-то прошел по грязи, да, оставил следы, мы видим обуви, да, как их убрать? То есть какими-то другими, только затоптать, да, сверху перекрыть. Вот. Поэтому только более высокая энергия способна все это сделать здесь. никуда, никакого другого способа не существует. Поэтому мы практикуем духовную жизнь, которая вызывает духовную энергию. Вот. То есть, когда мы действуем в духе служения, это и есть активизация духовной энергии. Когда мы действуем в материальном мире в духе потребления, наслаждения, эгоистического, мы взаимодействуем с тремя гунами, с материальной природой, и так формируется наша карма. А когда мы действуем в преданном служении, мы не на себя тянем, как нам ложное эго подсказывает, а от себя, потому что преданное служение, оно ставит целью доставить радость Кришне. Анукульяна Кришнану Шиланам, то есть делать те вещи, которые приятны Кришне. То есть, когда мы действуем от себя, вот тогда и генерируется эта духовная энергия, которая, проходя через наш ум, постепенно вымывает все вот эти вот напластования гун, влияния. Дмитрий Читающий спрашивает, что значит оскорбить Бога? Разве его можно оскорбить? Бог не обидчив. В этом смысле может пока, ну, показаться, что оскорбить его нельзя. Вот. Но тем не менее мы можем совершать определенные действия, которые указывают на то, что мы пренебрегаем личностью, преуменьшаем ее значимость. Это, по сути дела, и есть оскорбление. Вот. То есть не то, что он обиделся, а это само по себе действие отбрасывает нас в процессе преданного служения. То есть преданное служение Богу – это что такое бхакти? Это когда мы пытаемся приблизиться к Богу. А когда человек совершает оскорбление, этим самым он отбрасывает себя назад, понимаете? Вот. Поэтому вот это вот понимание, что есть оскорбление Бога, оно говорит не о том, что Бог обидчив, а о том, что мы должны быть внимательны и осторожны, потому что Бог – это личность, и отношения строятся определенным образом. Если что-то делаете приятное для личности, личность как-то приближает вас к себе, открывается перед вами. Если вы делаете какие-то вещи неблагоприятные, оскорбительные, неуважительные, естественно, дистанция растет. Вот в таком контексте нужно все это воспринимать. Вот. И в основном оскорбления какие? Мы говорим нама-апарадхи, то есть здесь оскорбление святого имени. Вот. Есть сева-апарадхи, оскорбления в процессе поклонения божествам. Ну, я не буду вам перечислять все действия оскорбления святого имени, это все доступная информация. Я только перечислю вам как бы некоторые моменты, чтобы вы поняли сам принцип. Допустим, мы знаем, что главной нама-апарадха или оскорблением святого имени является оскорбление тех личностей, которые проповедуют, которые распространяют святое имя. То есть вам принесли некий дар, а вы этого гонца, как говорится, прогнали с порога или там как-то его назвали, или грубо с ним обошлись, да, вот, то есть вот это вот совершенно очевидно, и поскольку святое имя – это сам Кришна, то он не любит, когда к тем, кто его распространяет, несет другим вот такое вот отношение. Или, допустим, второе оскорбление – считать, что имена полубогов, таких как Брахма и Шива, равны имени Господа Вишну. Вот если мы считаем, что Бог на одном уровне с полубогами, это оскорбительно, потому что это не так. Он источник, а не следствие. Вот, допустим, или третье оскорбление святого имени – пренебрегать наставлениями духовного учителя. Духовный учитель – это представитель Кришны. Это Кришна в нашу судьбу послал определенного человека, вот, и он нам что-то говорит, мы его приняли, да, сами приняли, никто нас не заставлял, вот, и теперь, допустим, мы пренебрегаем его советами, это то же самое, что мы пренебрегаем советами Кришны. Это оскорбительное настроение. Вот, или, допустим, четвертое оскорбление звучит как шастра-нинда, поносить священные писания. Вот, их как, не то, что я там начинаю ругать Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам. Нинда означает оскорбительное отношение. Допустим, если я их просто не читаю, это и есть оскорбительное отношение. Потому что они пришли в мой дом, Бог дал мне все эти вещи, а я это просто игнорирую. Игнорировать человека или там игнорировать вот это вот слово Божье в форме Писания, это тоже оскорбительно. Потому что если мы не читаем, не слушаем, пренебрегаем, вот, ну что же мы будем знать о Боге-то? Вот, поэтому вот это вот просто вам несколько примеров, что такое оскорбление и как оно отбрасывает нас назад. А допустим, сева-апарадхи, оскорбление в процессе поклонения божествам, это что такое может быть? Ну, допустим, в грязном виде служить божествам, вот вы пришли, там, алтарь открыли, да, руки не помыли после еды или рот не прополоскали, то есть, ну, в таком, как бы, виде, или там, сходили в туалет по-большому, да не помылись, да, то есть и в таком виде подходите к алтарю, это считается оскорбительным, то есть потому что чистота – это один из краеугольных, значит, таких вот принципов поклонения божества. Вот, или предлагать ему какую-нибудь нечистую, несвежую пищу и так далее, да, вот, или это делать как-то там невнимательно, по телефону говорить и тут же там предлагаете что-то, ну, так не делается. Вот, поэтому вот это само по себе просто показывает на то, что человек, ну, не считает, что поклонение божествам это так уж важно. Вот он не понимает, что Бог это верховная личность Бога, и поэтому у него такое вот пренебрежительное, невнимательное настроение присутствует. И опять же я говорю, не то, что Кришна обиделся, надулся, а это просто принципы отношений, понимаете? Вот, и этим самым мы просто сами себя отбрасываем назад. Вот и все. Юрий спрашивает, возможно, мой вопрос покажется непонятным. А вся деятельность должна быть как подношение к Кришне, и это понятно. Но как тогда вписать в это постоянные мысли о квартплате, где купить продукты и прочие бытовые проблемы? Ведь все это недешево. И получается, что мысли переключаются на бытовые проблемы сами собой. Объясните, пожалуйста, как правильно посвятить свой рабочий день и свои труды Кришне. Практика, в частности, подношения Кришне, зависит от глубины понимания теории. То есть так уж случилось, что в любом деле есть теория и практика. Вот. И они друг без друга не бывают. Вот. Вы про практику спрашиваете, как практически вот это все связывать в уме с Кришной. Вот. Но вы, похоже, не видите связи между деньгами, квартирой, квартплатой, продуктами и прочими бытовыми делами и с Кришной. Вы не видите этой связи. То есть совершенно очевидно, что вам не хватает самбанха гьяны, то есть знание о том, как все с Кришной связано, потому что все из него исходит. Вот. То есть, ну, скажем так, не очень высокий уровень осознания Кришны. То есть вы, допустим, на уровне веры признали, Кришна – Бог, все, это хорошо. Вот. Но вы не видите, что вы находитесь в мире божественных энергий. Вы четко отделяете вот это вот материальное, а это духовное, и все, как бы это совершенно разные вещи, как одно с другим связать. Все связано. Все связано. Нирбанха, Кришна, Самбанхе. То есть уже с Кришна Самбанхе означает все связано с Кришной. Вот, поэтому это нужно только увидеть. Как это можно увидеть? Вот, это вы обычными физическими глазами не увидите. Если, допустим, там какой-нибудь там ребенок тянет какую-нибудь машинку на веревочке, вы видите, да, как вот через веревочку машинка связана с этим человеком. Вот. А если этой вот связующей нити вы не видите, то вы не можете просадить всю эту связь, понимаете? Поэтому все это мы можем увидеть только глазами знания. Откуда они у нас возьмутся, эти глаза знания? Через процесс слушания, через процесс чтения, изучения всех этих вещей. Вот. То есть, если вы видите Кришну только в храме, на алтаре, вот, и не понимаете, как его энергиями пронизан весь мир, то достаточно сложно практиковать духовную жизнь, если вы видите вокруг одну материю, а не энергии Кришны. Вы говорите, вот, допустим, квартира, деньги, там, продукты, то да сё. Что такое квартира? Квартира – это ваше убежище, правильно? То есть место, где там есть двери, окна, все какие-то удобства, вы как-то, так сказать, чувствуете себя более-менее защищенным, закрыли дверь на замок, все, вы спокойны, то есть это убежище. Убежище на санскрите это термином ашрая, там, где можно спрятаться. И Бог является высшей ашрая, высшим убежищем. Если вы понимаете, что Господь дал вам эту квартиру или дом, да, как временное убежище на пути к обретению высшего убежища, вот вы уже и связали два процесса, понимаете? Вот теперь вы думаете про деньги, нужно оплатить, там, значит, все счета и так далее. Что такое деньги? Это просто какие-то бумажки, фантики там, с какими-то картинками или портретами каких-то людей. Вот если вы думаете так, то связь с Богом нарушается. Но если вы знаете философию, вы понимаете, что деньги – это Шри Шакти или Лакшми Шакти. Это энергия процветания, энергия удачи, которая исходит от Верховного Господа. Он Шри Дхара, он держит Шри, Шри или Лакшми. Вот. Если вы эти связи не видите, все, для вас деньги, люди говорят, деньги – это зло. Деньги – это зло, когда мы отрываем ее от Бога, вот тогда это зло. Если вы у мужа забрали жену, вот это будет зло. То есть Бог – это муж, жена – это деньги, это его жена, Лакшми Деви, понимаете? Вот, если вы у мужа забрали жену, то знаете, что от мужа вы получите, скорее всего, да? Вот, точно так же, если мы берем деньги и не видим связи с Кришной, вот, то это фактически означает, что мы пользуемся женой, женой Бога для себя, да? Не понимая связи. И как же вы надеетесь на то, что у вас там все будет хорошо с финансами? Вот. Совершенно очевидно, что нет. Вот. Теперь, допустим, продукты. Вот. Что такое продукты? Продукты – это не что иное, как пушти-шакти, энергия питания Верховной Личности Бога. Почему эти продукты пронизаны питательной энергией? Вот. В Бхагавад-гите говорится, что Кришна – тот, кто является отцом, дающим семя. Из этого семени произрастают различные виды жизни, в том числе то, что мы едим, овощи, фрукты, зерно, бобы и так далее. Вот. То есть это все наполнено энергией питания Бога. Итак, если у вас есть знания, и вы видите, что продукты, деньги, за которые вы покупаете продукты, ваше временное убежище, это все проявление божественных принципов. Он есть убежище, он есть питательная энергия, понимаете? Он есть та самая сила, которая наделяет деньги покупательной способностью. Почему просто какие-то бумажки, если вы просто какой-то фантик в магазин принесли, у вас его не примут. А если вы, так сказать, там, настоящие деньги, если вас примут, еще сдачу дадут, понимаете? Вот. А почему? Потому что энергия Верховной Личности Бога входит в эти все вещи. Понимаете? Вот. То есть нужно видеть вот эти вот все связи. Вот. И если вы этих связей не видите и просто находитесь в какой-то такой бытовой суматохе, говорите, как это все связать с Кришной? Никак. Или только через знание, понимаете? Вот. Поэтому читайте Бхагавад-гиту, читайте Шримад-Бхагаватам, углубляйте вот эту вот самбанха-гьян, знание о том, как все связано с Верховной Личностью Бога. И тогда вы будете во всей повседневной реальности видеть взаимодействие божественных энергий. Вы будете видеть, как действуют гуны, вы будете видеть, как действуют эти вот разные стихии его, да? Вот, потому что мы живем среди вот этих вот восьми стихий. Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, эго. Это все божественные энергии. Божественные энергии. Поэтому они работают и осуществляют все нужные процессы, потому что его шакти, его энергия там присутствует. Если вы это видите, все, вы в божественном мире находитесь. Вы этого не видите, все, значит, вы в какой-то просто материальной суматохе, и Бог для вас в храме. Нужно бежать в храм, и там молиться, и там мы успокоимся, и так далее. А в другой среде мы этого не можем сделать. Это признак, ну, новичка в духовной жизни, который не понимает всех этих связей. Вот. И поэтому, хотя этап новичка, он является неизбежным для всех, но чем быстрее мы его пройдем, тем легче и гармоничнее будет наша духовная жизнь. Александра спрашивает, вы часто говорите о духовной пище. Существует ли переедание, в кавычках, этой пищи? Переедание физической пищи вредно для физического тела. С духовной пищей и духовным телом все иначе? Да, пока мы обусловлены, то есть покрыты материальным умом и физическим телом, мы не можем потреблять духовную энергию безгранично. Почему? Потому что наш ум материально обусловлен, у него есть определенные материальные желания, ради которых, собственно, мы и приняли вот это вот свое текущее рождение. И у нас есть план. То есть у ума есть план. Я хочу пережить вот это, почувствовать то, попробовать это, подумать об этом. То есть, и тут, допустим, начинается наша духовная жизнь. И нам говорят, так, это не нужно, это нельзя, там, этого не делай, это не ешь, туда не смотри и все прочее. То есть ум возмущен, то есть как будто кто-то его сразу пытается так обуздать, Если кто-то, допустим, к вам подходит и начинает вас вот так вот резко ограничивать в свободе, вы возмущаетесь, правильно? Вот точно так же и ум материалистичный сравнивают с необъезженной лошадью. Когда лошадь уже объезжена, она спокойна, да, все уже как бы она уже привыкла, на ментальном уровне уже смирилась с тем, что на ней есть седло, на ней есть, значит, узда, поводья, и что вот наездник, он направляет туда или сюда, но наездник относится к ней по-человечески, потому что он, с одной стороны, ее использует для своих целей, но также он дает возможность и ей там травку пощипать, кормит ее, ухаживает, моет там и так далее, да, и поэтому она готова служить, в принципе. Но на начальном этапе, пока она еще к этим вещам не привыкла, она взбрыкивает, она может встать на дыбы, она может сбросить этого наездника, если тот слишком сильно ее взнуздал. Да? Вот. Поэтому это целая наука, каким образом постепенно прикормить свой ум, чтобы он все больше и больше воспринимал духовную энергию. Вот. И когда уже душа чистая, она, в принципе, в каких-то там материальных эмоциях и прочих вещах она уже не нуждается, потому что у нее есть духовная замена, у нее есть уже отношения с Богом. Вот. И поэтому, допустим, такие личности, как Харидас Тхакур, он мог круглые сутки практически повторять Хари Кришна Махамантру, и он от этого не уставал ни ментально, ни физически, потому что это освобожденная душа. Вот. И ему было вкусно. Это энергия духовная, это был сам Кришна, понимаете, для него. Поэтому он вдохновлен был. Не то, что он там считал круги, так, сколько же еще надо, еще надо, еще надо, еще. Он остановиться не мог, понимаете, потому что, как говорится, если это все на основе духовного вкуса, то это принципиально иные вещи. То есть это не то, что мы... А если я начну себя принуждать, да, быть как Харидас Тхакур, так, ты должен каждый день повторять столько-то, столько-то, мой ум не выдержит этого всего, понимаете? Вот потому что у ума тоже есть какие-то свои потребности и так далее. Вот. Поэтому для новичков, для них что? Они с трудом 16 кругов прочитывают, с трудом в смысле... Имеется в виду, что с трудом пытается удерживать внимание на Кришне, потому что ум постоянно отвлекается. На что он отвлекается? На свои планы, на свои идеи какие-то, понимаете? На свои какие-то переживания. Вот. Поэтому это вот процесс, как объезжает лошадь постепенно, постепенно, постепенно. Вот. И когда ум уже станет достаточно очищенным, то он сам захочет больше читать, больше слушать, больше воспевать и так далее. Вот. Но если мы это все пытаемся какими-то вот такими принудительными действиями, то есть его больше, давай больше, это все полезно и так далее, эффект может быть контрпродуктивным, то есть обратным совершенно. Вот. Поэтому, да, пока мы обусловлены, нам дозировано. Там, час в день читай, допустим, там 16 кругов мантры повторяй. Вот почему? Потому что обусловленный сильно материальный ум, он больше не выдержит. Вот. А по мере того, как он будет очищаться, ему самому захочется всего этого больше делать. Вот такая картина. Далее. Ольга С. спрашивает. Если человек совершает плохие поступки, то ведь эти плохие поступки совершает не душа, а ее обусловленность. Так кому же в следующей жизни приходит реакция? Ведь у души уже другая обусловленность, а страдает душа, причем не зная за что. Непонятно. Ну, понятно, что вы не смотрите все выпуски, поэтому вам непонятно. Значит, смотрите. Почему вы отделяете обусловленность души от самой души? Ведь обусловленность у души появилась от чего? От того, что душа отвернулась от Кришны. Понимаете? Вот. Поэтому проявление этой обусловленности – это прямая ответственность души. Это не то, что душа такая белая и пушистая, а обусловленность возникла у нее случайно. Вот. То есть это первый момент. А второй момент – вы пишете, что душа страдает за то, что сделала не она, а ее обусловленность. Да так вот буквально вы пишете. Это примерно то же самое сказать, что, допустим, пьяный человек в пьяном угаре, в беспамятстве, в безумии кого-то убил, а когда его арестовали и предъявили ему обвинение, он протрезвел и говорит, что убил не он, а его пьяная обусловленность. Понимаете? Как вы думаете, вот такое объяснение или такое возражение будет принято? Нет. Почему? Потому что душа в данном случае ответственна за то, что алкоголь попал в мозг, вот, и человек стал безумным и совершил какие-то безумные поступки. Вот, поэтому совершенно четко, что есть прямая ответственность между выбором души и обусловленностью, которая создается вследствие этого выбора. Вот, и третий момент – это то, что страдает не душа, а само вот это вот обусловленное сознание, потому что душа не может страдать. Природа души – это ананда, блаженство. Вот. Страдания – это те переживания, которые происходят в обусловленном сознании. В сознании, покрытом тремя гунами материальной природы. Чистая душа не страдает, понимаете? Вот. Поэтому для души страдания нет в принципе. Вот. Это как спящий человек во сне пугается несуществующего тигра. Вот ему кажется, что тигр сейчас его разорвет, а когда он просыпается, он видит, что это была просто иллюзия сна. Вот, поэтому само по себе состояние страдания означает, что сейчас живое существо в состоянии сна находится. Для души не существует страдания. Для души существует только ананда, блаженство. А если душа, как вы говорите, душа страдает, то это страдает не душа, а именно вот эта вот ее оболочка, ложное эго, ум, разум, который вот отождествляет себя с конкретным телом, с какой-то там ситуацией, что-то с ним такое произошло неблагоприятное, и он страдает. Вот. А что касается того, что мы не понимаем, за что страдаем, то я уже, знаете ли, устал объяснять. Вы не слушаете, не смотрите выпуски, вот, или, так сказать, через один смотрите. Поэтому посмотрите выпуск номер 143. Самый первый вопрос после введения, там пару минут идет введение, после этого я разжевываю, не знаю как уже, еще более подробно разжевывать невозможно. Вот, надеюсь, поможет, а если не поможет, то, простите, я уже бессилен. Далее вопрос задает Лаванга Малоси Девидаси. Прослушала ваш семинар по Господу Джаганатхи, как Джаганатхи меняют тело. А вот Патита Павана, из какого материала он сделан, и известно ли вам о том, меняет ли он тело? В 2003 году, если я не ошибаюсь, попало ко мне много информации о Господе Джаганатхи, когда я в очередной раз был в Пуре. Вот, и я по всем этим материалам дал семинар, состоящий из 6 лекций, он в аудио, это не видео, это еще на кассеты писал, потом с кассеты цифровывал. Вот. Итак, семинар из 6 лекций называется «Все о Джаганатхе». И там одна из лекций была посвящена теме Навакалевара, то есть как меняют тело божества каждые 12 лет. То есть такая достаточно любопытная, интересная там вся эта история. Вот, что делают со старыми божествами, как там устанавливают нового и так далее. И, как вы знаете, в храм Джаганатхи в городе Пури белых людей не пускают. Считается, что мы грешники. Коров ели там и так далее, всякими грехами занимались, поэтому мы недостойны видеть Джаганатху. Так они думают, его служители. И только раз в год на Радхаятру, на этот праздник колесниц, божества выносят из храма, и вот на этих колесницах они по центральной улице Пури едут в храм Гундичи, который символизирует Вриндаван. Вот. Но и вот только один раз в году все, независимо от своего происхождения, могут видеть Господа Джаганатху. Вот. Но, тем не менее, чтобы те, кого даже не пускают в храм на каждодневной основе, все-таки могли получать милость Джаганатхи, а не только в день Радхаятры, значит, возле ворот храма, где входят, во внутренней стороне, значит, во дворике, он стоит на некотором отдалении, как бы так вот полубоком, вот эта дверь приоткрыта, и поэтому вы войти в это внутреннее помещение храма не можете, но вы можете со стороны увидеть, как он как бы немножко выглядывает изнутри, так одним глазом, да, этот вот, и этим он дает благословение нам падшим, мы патита, паваны, значит, патита, а он павана, павана освобождающий, патита павана. Поэтому вот это вот божество, которое не в главном храме стоит, а во дворике внутри, недалеко от входного, вот это вот входных ворот, его называют патита павана. То есть его можем видеть каждый день, вот, и вот поймать его взгляд, это тоже, так говорится, удача, да. Вот, и вот, значит, Лаванга Малати, Матаджи спрашивает, значит, про это божество, из какого материала, и тоже ли он меняет тело. Ответ такой, я не знаю, я не читал об этом ничего. Вот, но по материалу это однозначно дерево. Из чего же еще? Джаганатху делают классические божества только из дерева, это однозначно. Вот, значит, насчет смены тела не знаю, но опять же, чисто логически можно предположить, что дерево все-таки это материал такой. Ну, не слишком долговечный, вот, старится все эти вещи, тем более там, ну, Пури, город у моря, то есть влажный климат, во время сезона дождей там много воды, то есть, ну, совершенно однозначно, что по идее тоже должны менять тела с течением времени. Денис спрашивает: я не могу понять, какое наказание нам приходит за вранье? Как человеку объяснить, что если будешь врать, то будут такие-то последствия? Очень просто. Допустим, в некоторых древних культурах вору, за то, что он украл что-то, отрубали руки. Да? Вот, а бывает так, что человек рождается без рук. Это означает, что он где-то воровал, но не успел получить наказание. Поэтому само по себе его рождение без рук, вот тебе и наказание. Вот. Или означает, что человек родился слепым, бывает врожденная слепота. Вот. Или ослеп уже в процессе жизни, зачем-то подглядывал, не туда смотрел, куда надо. Да? Вот. И точно так же, если человек врет, неправильно использует свой язык, он может родиться каким? Немым. Немым, без языка. То есть язык есть, но произнести ничего не может. Вот. Ну и мы знаем, конечно, что это не просто, значит, язык у него не ворочается, а все связано со слухом, он глухонемой. Да? Он не слышит, а поэтому он не может воспроизводить. Вот. Поэтому, значит, ложь – это прямой путь к тому, чтобы с течением времени лишиться дара речи. Георг спрашивает: может ли Радхарани одновременно для Кришны быть и лучшим другом, и возлюбленной? Или это расабхаса, несовместимое сочетание вкусов? И друзья отдельно, а любовь отдельно. Но если понимать дружбу в самом широком смысле, как вот некое дружелюбное отношение, то да, в принципе, это все совместимо. Если понимать дружбу в более узком смысле, как вот отношения, которые есть у Кришны с мальчиками-пастушками, то нет. Любовь Радхарани с такой формой отношений не сочетается. Но нужно понять, что это все формы любви, вот, но с различными вкусами, и они не всегда друг с другом сочетаются. Вот, допустим, если вы питаетесь, едите суп, кто к супу хорош хлеб, да? А если вам к супу предложили, допустим, там, какое-нибудь сладкое пирожное или банан, вы подумаете, что это странное предложение, потому что к супу полагается хлеб. Вот. Поэтому, если вы едите суп с пирожным, а пьете, допустим, там, чай с хлебом, вот, это будет немного странное сочетание. Вот. Поэтому есть правила сочетаемости цветов, вкусов, музыкальных нот. Это особое искусство гармонии. Вот. Иначе будет возникать дисгармония, а дисгармонией наслаждаться невозможно. Наслаждение будет разрушено. И поскольку Кришна высший наслаждающийся, то он является знатоком вот этой вот науки раса. Раса – это вот как раз вкус, и как эти вкусы между собой сочетаются, чтобы получался максимальный эффект для наслаждения. Вот. И освобожденные души, продвинутые преданные, они тоже являются экспертами в этой науке расы. Хорошо в этом разбираются. Для чего? Для того, чтобы такие делать подношения Кришне, в таких пропорциях сочетать какие-то вкусы, ароматы, цвета и так далее. Гирлянды для него делают там, или какие-то подношения, или что-то еще, или играют для него, поют какие-то, так сказать, мелодии, которые соответствуют, допустим, времени суток и так далее. Есть, допустим, утренние раги, дневные раги, ночные раги и все прочее. Вот. И, допустим, если там преданные поют для Кришны, то они поют на утренние мелодии, если это утром происходит, или, допустим, вечером на вечерние мелодии. Вот, казалось бы, нам какая разница, если мы не понимаем всей этой науки раз. А разница есть. Вот. Поэтому те, кто хотят доставить по-настоящему радость Кришне, они понимают, есть тонкие различия, что с чем, как сочетается, какому времени дня, какому сезону, значит, соответствуют какие вкусы, ноты, звуки, мотивы, цвета и так далее. Вот, и поэтому мы видим, что, допустим, утром божества открывают, когда в храме там у них одни одежды, потом как чуть попозже приветствие божеств, их уже переодели в другие одежды, потом что-то еще, одни подношения, другие подношения, поют такие мелодии, другие мелодии. Это все наука расы, наука сочетаемости различных вкусов на разных уровнях для того, чтобы доставить радость кому? Высшему наслаждающемуся. И когда мы это делаем для него, тогда его наслаждение переходит к нам, и живое существо испытывает духовное счастье. Георг спрашивает, почему именно в Кали-Югу Господь Чайтанья приносит Махамантру? Ведь мы же все падшие, а в большинстве не можем оценить бхакти по достоинству. Он приходит не каждую Кали-Югу, а только один раз в день Брахмы. Это одна из тысячи Кали-Юг. Вот. И почему он пришел именно в эту? Потому что в предыдущую эпоху, два пара-югу этого цикла, приходил сам Бхагаван Шри Кришна. Вот. И он проявил свои вриндаванские игры. И вот теперь вслед за ним приходит Господь Чайтанья для того, чтобы нас посвятить в эти вриндаванские игры через процесс пения Хари Кришна Махаманту. Потому что Хари Кришна – это Радха Кришна. А Радха Кришна – это самое сердце Вриндавана. Вот. И Кришна приходит также вот только один раз в тысячу, значит, Махаюг, и поэтому Господь Чайтанья идет вслед за ним в следующую эпоху Кали-Югу, распространяет его славу. А в другие циклы, в другие эпохи, когда приходит не сам Кришна, а какая-то другая его аватара, которая не связана с вриндаванскими играми, вот тогда Шри Чайтанья не приходит. Вот, и тогда, значит, в Кали-Югу вообще никого нет. Вот, из аватар имеется в виду, и все очень грустно, и поэтому мы знаем, что одно из имен Кришны – это три юга, то есть тот, кто приходит в три юги, а в четвертую он обычно не приходит, потому что именно то, что вы и сказали, люди не способны его оценить. Но вот этот случай наш, в нашем текущем цикле особенный, пришел в двапара югу Кришна, поэтому за ним приходит именно конкретно в эту Кали-Югу Господь Чайтанья. Вот, то есть нам крупно повезло, скажем так. Далее Георг спрашивает, я бы хотел оставить тело во Вриндаване или под слушание Шримад Бхагаватам, не можно ли просить Кришну об этом или это неуместно? Место смерти, время смерти, характер смерти уже предопределены нашими прошлыми поступками, поэтому нет нужды пытаться изменить внешние обстоятельства. Молитесь Кришне о том, чтобы оставить тело в сознании Кришны, независимо от того, в каком месте вы можете находиться. Вы можете приехать во Вриндаван и сказать, все, вот я тут буду во Вриндаване до смерти. Это вы так можете думать. Вы можете чем-то заболеть, потерять сознание, и вас из Вриндавана увезут в больницу в Дели, вы можете умереть в Дели, где-нибудь там рядом, понимаете? Вот. То есть смерть мы контролировать не можем. Кришна говорит в Бхагавадгите, мритю сарвача харашчагам, я есть смерть всех живых существ. Вот. И поскольку Богом невозможно управлять, так же и смертью невозможно управлять. Только отдельные сиддхи, личности, получает такой дар, чтобы оставить тело по собственной воле, когда они хотят. как Бишмадева, например. Но это редкий случай. Большинство людей этой темой не могут заведовать, контролировать свою смерть не могут. Вот. Поэтому просто старайтесь пребывать в сознании Кришны и во всем остальном положитесь на Кришну. Вот такова наша формула. Делай все, что зависит от тебя, а то, что от тебя не зависит, в этом полагайся на Кришну. Вот и все. Далее Георг продолжает задавать вопросы. А есть ли у вас такой вопрос, на который вы сами не знаете ответа, но хотели бы узнать? И что это за вопрос? Ну, на самом деле, я на многие вопросы не знаю ответов. Просто, если эти вопросы касаются материальной жизни, то тут я, может быть, не сильно любопытный. Вот. А что касается духовной жизни, ну, что-то Кришна открывает, какие-то вещи, что-то я понимаю. Вот. И я знаю, что есть какие-то, ну, такие сложные для понимания темы. И я просто верю в то, что Кришна открывает определенные вещи по мере нашей зрелости, по мере нашего созревания. Вот, то есть, как, допустим, ребенок растет, и ему открывают знания согласно его уровню. Там какие-то сначала невинные вещи, все такое как бы ну, правильное, да, простое, обычное, ну, такое адекватное, да, где нет каких-то там сложных противоречий. То есть то, что ребенок может понять, вот, легко может понять. Но когда он становится взрослее, ему начинают открываться уже какие-то более сложные темы, какие-то противоречия, парадоксы, не знаю, там истории, каких-то разных событий. Вот. И в детском сознании он это понять не может. Но во взрослом сознании уже он может понимать какие-то такие вот противоречивые, сложные вещи, потому что у него уже более зрелое есть понимание, и Господь дает ему разум. Точно так же и в духовном плане, по милости Кришны, что-то я понимаю, а то, что я не понимаю, это означает, ну, не время пока еще. Вот. Чего хотелось бы, конечно, мне, но я думаю, в этом плане я не оригинален. Вот, как и всем, наверное, мне бы хотелось тоже понять свою вечную роль по отношению к Кришне, кто я такой, какова моя сварупа, вечная духовная форма. Но при этом я знаю, что вследствие моей какой-то сильной обусловленности мне до понимания этой темы еще очень и очень далеко, поэтому я не спешу. Вот, и верю, что все эти вещи откроются по мере надобности в свое время. Семен Ника спрашивает: скажите, пожалуйста, холодную воду лучше пить до приема пищи или можно после? Слышал, что огонь пищеварения гаснет. Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот. Перед тем, как ответить на этот вопрос, попьем воды, но не холодной, а теплой. Итак, спасибо, что своим вопросом дали мне повод попить воды. Значит, мое мнение не имеет никакого значения, потому что есть знание, и вот это важно. Итак, согласно Аюрведе, холодную воду лучше не пить ни до, ни во время, ни после еды. Вот в связи с питанием, то есть если вы сейчас собираетесь есть, в связи с питанием, будь то до обеда, во время обеда или после обеда, можно пить только теплую жидкость. Только теплую жидкость, чтобы не нарушать процесс пищеварения. Холодную воду можно пить только в сильную жару и без связи с пищей. Просто вот одна вода отдельно, чтобы утолить жажду. Понимаете? Вот тогда это будет нормально. Вот потому что когда поступает пища, вот, то ее нужно переваривать. Для этого нужен огонь. То есть это такое метафизическое понятие огонь пищеварения, он складывается из таких вот ингредиентов, как, допустим, желчь, которая вырабатывается в печени, желчный сок, ферменты, которые вырабатывают поджелудочная железа. Это все вместе, да, ферменты, желчь, желчный сок, вот это все в совокупности и называется огнем пищеварения. Вот. И огонь обозначает повышенная температура, да, поэтому значит, после еды, ну, особенно когда так, с присутствием какой-то горячей пищи, мы поели, нас чуть-чуть немножко как бы в жар бросают, чуть-чуть мы начинаем потеть, температура тела повышается. Вот это естественно, потому что в топку сейчас бросили дрова, то есть пища попала, и огонь начинает, значит, и все это переваривать, все эти вот процессы начинаются. Вот, и поэтому здесь, в этом процессе, роль холодной воды, она совершенно будет лишней. Да? Вот, только нужно запивать чем-то теплым, ну, чай или там, какой-то теплый напиток. Вот, тогда пищеварение будет нормально. Вот, потому что если холодная вода попадет вместе с пищей, вот, то она затруднит пищеварение. Если пищеварение не будет полным, значит будет несварение. Несварение означает токсины. Токсины означают в перспективе болезни. Вам это надо? Вот, поэтому поймите принцип. Поймите принцип. Когда вы питаетесь, ничего холодного быть не должно. И все вот эти вот глупости после еды, ну что, мороженого поедим? Ну, это просто ну, пуля в голову, это просто убийство пищеварения. Какое мороженое? Хотите поесть мороженое, ешьте его отдельно от всего остального, понимаете? Вот, чтобы оно не, значит, препятствовало всему этому процессу пищеварения. Далее Сергей спрашивает. Вопрос из трех вопросов. Первый подвопрос. Корана Дакаша и Вишну создает и поглощает Вселенную посредством вдоха и выдоха. Второй подвопрос. Количество душ материальных Вселенных бесконечно. Ананта. Третий подвопрос. Души возвращаются из материального мира в духовный, после чего уже не падают обратно. Теперь вопрос. Если ананта означает относительную бесконечность, то не вытекает ли из этого, что в определенный момент времени все души достигнут духовного мира, и материальный мир прекратит проявляться, поскольку не останется душ, нуждающихся в нем? А что такое относительная бесконечность, которая должна закончиться по вашим понятиям? Само слово «бесконечность» – это из чего? Без, да, отсутствие, и конец, без конца. То есть, то, у чего нет конца. Поэтому, как может бесконечность закончиться? Само слово обозначает, что конца нет. Вот, поэтому у Бога нет ничего, чтобы заканчивалось он пурным, полный всего. Вот, материальный мир существует как альтернатива, вечная альтернатива духовной реальности. Это как часть полноты Бога, это также место игр или площадка игр Бога в каких-то экстремальных условиях, где он хочет пережить какие-то расы, такие как, например, сражение с демонами там, или творение и так далее. Это вот его тоже определенные игры. Вот. То есть вы пытаетесь, ну, как бы понятно, что вы благожелатель, как бы, да, и считаете, что материальный мир – это источник страданий, поэтому быстрее бы он закончился, и вот под эту вот идею вы подгоняете свою философию про какую-то там относительную бесконечность. Но посмотрите немножко по-другому на эту ситуацию. Всегда есть какой-то объект, есть его тень, правильно? Вот. И эта тень является иллюзией. Она напоминает реальность по очертаниям, допустим, стоит человек, и вот тень его. Да? Тень тоже вроде как руки, ноги там имеет, вот, похоже на человека, но это не человек. Вот. Точно так же есть духовный мир и есть его тень. То есть материальный мир – это, значит, искаженное проявление мира духовного. Вот. И как предмету необходима тень, или да, как вот есть реальность, иллюзия соотношения, точно так же духовная и материальная реальность, они представляют собой полноту, пурном, полноту целого. Вот. То есть без этого полноты не будет. Поэтому ваши расчеты сосредоточены на цифрах, что что-то там когда-то закончится, и поэтому в этом отпадет необходимость. Но лучше бы сосредоточиться на понимании фундаментальных принципов. Вот этот вот принцип полноты, полнота возможностей, он является важным. Вот. Должно быть разнообразие и полнота. Материального мира не будет, это уже не будет разнообразия. Понимаете? Вот. А экстремалы и авантюристы всегда найдутся среди бесконечного количества джив, которые с удовольствием в этот материальный мир придут для того, чтобы играть здесь в свои странные игры. Дарья Ежова спрашивает. благословите, пожалуйста, на то, чтобы укрепиться в состоянии осознанности Всевышнего и Его божественных игр. Благодарю за ваши лекции и рубрику «Вопросы-ответы». Мои лекции или вопросы-ответы – это и есть мое благословение, если вы это понимаете, принимаете и применяете на практике. Вся милость и все благословения, они как раз и имеют форму наставлений, которые нужно понять, принять, переварить и применить. Милость – это не просто какое-то там, не знаю, или благословение, это просто какой-то там мистический жест, да, вот возложение рук на голову. Вот это так Кришна может благословлять, когда он в 4-й песне Шримад-Бхагаватам коснулся своей божественной раковиной лба Дхруву Махараджа, и Дхруву там прорвало, из него там пошли все эти вот божественные откровения. Вот, я так не могу. Вот, поэтому нет нужды поднимать руку и говорить там «Бхадрам те», «Удачи тебе», да, вот. Я могу лишь вам пожелать, что «Кришна матир асту», станьте сознающими Кришну. Если мои вот эти вот какие-то наставления, лекции вам там помогут, вот это и есть мое благословение. Вадим спрашивает, могут ли люди, обусловленные гуна-кармой шудры или вайши, возвысить свою жизнь до гуны благости? Бхагавад-гита, 9 глава, текст 32, Кришна говорит, что тот, кто находит прибежище в нем, пусть даже он будет низкого рождения, и там буквально Кришна говорит вайши и шудры, он может достичь высшего предназначения. Вот, то есть это значит, что их сознание изменится. Кришна не говорит, что их социальный статус изменится или социальный уровень, говорит, сознание изменится, понимаете? Вот. А их внешняя варна останется той же самой. В этом секрет духовной жизни, что сохраняя какой-то внешний свой образ деятельности, то есть следуя своей внешней варне, человек внутренне духовно преображается. Вот. То есть меняется его внутренняя гуна, а не внешняя. А если все в процессе духовной практики станут брахманами по социальной роли и перестанут выполнять социальные роли вайши и шудры, это будет социальная катастрофа. Работать кто будет, понимаете? Потому что большая часть населения – это шудры, рабочие, понимаете? Сфера сервиса и так далее, все, что вот, какие-то там продукты, что производят там какие-то предметы и прочее, это все делают шудры. И теперь все в процессе духовной практики стали брахманами, все цитируют писания, поучают друг друга, собирают друг у друга пожертвования. Работать кто будет? Будет социальная катастрофа, понимаете? Вот, поэтому специальность, внешняя варна, профессиональная принадлежность остается, но меняется внутреннее сознание. Далее Вадим спрашивает, есть ли опасность для преданных, которые служат в гошале, гошала – это коровник, привязаться к коровам и получить следующее рождение в теле коровы? Вопрос в контексте истории с Махараджи Бхаратой. Ну, надеюсь, вы знаете историю с Махараджи Бхаратой, как он, занимаясь духовной практикой, в лесу привязался к маленькому олененку, вот, и в момент смерти думал не о Боге, а об олененке, и попал в тело оленя в следующей жизни. Вот, вот в этом контексте вопрос задается. Да, такая опасность есть, конечно, если человек работает в гошале, в коровнике, постоянно с этими коровами взаимодействует. Вот, а единственное здесь... Техника безопасности – это как думать о том, что это не просто коровы, а это коровы Кришны. Вот, Кришна – божественный пастух. Мы узнаем об этом из шастр, свет. Если человек будет думать о коровах без связи с Кришной, тогда да. Постоянно он этих коров касается, видит, слышит и так далее. Вот, тогда есть шанс стать коровой. Вот, поэтому... Очень важно, опять же, видеть связь, что коровы не просто коровы, это коровы Кришны. пастух Кришна божественный, а я просто ухаживаю за его коровами, вот все. Тогда у нас будет иммунитет ко всем этим вещам. Далее тот же автор, Вадим, спрашивает. Для животных, которые родились в святой Дхаме, Дхама – это святая обитель, в святой Дхаме, это финальная жизнь в материальном мире. Но если человек получил рождение в этом же месте, то он может снова погрузиться в материальное удовольствие или вовсе уехать навсегда из родного края. И тогда, возможно, снова череда новых рождений. Получается, что животные находятся в более защищенном положении, нежели человек. Ну, есть такое. Я не знаю, честно говоря, откуда это. В шастрах я об этом не читал пока, может быть, где-то есть. Но это, скажем, на уровне такого, как говорится, вайшнавского фольклора. Ну, по меньшей мере, то есть Прабхупада об этом тоже говорил, но я не знаю, на какую шастру он ссылался. Вот, поэтому это, скажем, такое вот, ну, распространенное верование в среде вайшнавов, что животные, которые живут в святых обителях, вот они живут свою последнюю жизнь, и когда они умирают, они уже возвращаются в духовный мир. И я это не оспариваю, но я сомневаюсь, что все, абсолютно все животные, которые живут в святой Дхаме, прям живут свою последнюю жизнь. Мое понимание таково, что это касается животных, ну, в таких более-менее развитых формах жизни, допустим, там те же собаки, кошки, там какие-то свиньи, те же коровы там, и так далее. Вот, то есть такие, ну, более-менее с проявленным сознанием живые существа, которые в прошлой жизни были людьми, занимались духовной практикой, но вследствие какой-то своей духовной слабости, непоследовательности, они также совершали определенные грехи, и вследствие этого они опять родились в святой Дхаме, но в телах животных. И вот про таких говорится, что да, они живут последнюю жизнь, и потом они уже возвращаются обратно к Богу. То есть засчитывается их прошлое преданное служение, когда они были людьми, а вот те оскорбления, которые они совершили, это за это они получили тела животных. Вот теперь, отжив в телах животных, как бы погасив все вот эти вот свои какие-то, ну, негативные, так сказать, моменты, которые были как бы смешивались с их духовной практикой, теперь они возвращаются в духовный мир. Таково мое понимание. Однако здесь огромное количество насекомых, каких-то, значит, лягушек, крыс, рептилий там, и так далее, птиц. Вот. Я сильно сомневаюсь, что они все вернутся в духовный мир после смерти. Вот. Без сомнения, смерть святой Дхаме, она дает повышение, большой бонус. Но мое понимание, что уходят в духовный мир только те животные, которые были людьми в прошлом, понимаете? Вот. И попали в какие-то такие формы жизни, как наказание за свои какие-то оскорбления. Вот. И приходят они в духовный мир за свое преданное служение, которое было до этого. Вот. Но такое огромное количество низших форм жизни, которые здесь имеются, вот, они находятся на своем каком-то этапе эволюции, и я не думаю, что они все, кто умерли, здесь идут в духовный мир. Вот, скорее всего, они получают какое-то новое рождение, может быть, там рождение, так сказать, более высокое, да, более способствующее духовной практике. Вот. Поэтому, ну, я так понимаю этот вопрос. Вот, поэтому высшие животные, такие сознающие, тут видно, да, что прям какая-то вот собака дранная, но глаза такие прям человеческие, то есть видно, что это непростая собака. Вот, то есть это могли быть оступившиеся святые, вот, и для них вот этот сюжет будет таков, что эта жизнь их последняя. Но я не думаю, что это касается всех, особенно низших форм жизни. И последний вопрос на сегодня задает Шпанкин Роман. Какую книгу лучше прочитать первой, Бхагавадгиту или Кришна, Верховная Личность Бога, если ничего не читал ранее? Если вы больше любите философию, или хотите разобраться в философии, что как устроено в этом мире, то читайте сначала Бхагавадгиту. Если вы больше любите какие-то истории, сюжеты, вот такое какое-то, значит, не сильно склонны к философии, читайте «Кришна, Верховная Личность Бога». Вот. И из Бхагавадгиты вы поймете, каким образом связаны основные компоненты реальности. А в введении к Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит, что Бхагавад-гита описывает пять основных компонентов реальности. Это Бог, душа, материя и взаимоотношения между ними. Как Бог связан с материей через силу времени. Вот через силу времени он вращает материю. Время называется на санскрите кала, отсюда происходит русское слово колесо, то есть время циклично, нелинейно. И вот при помощи этой силы вращения Господь, значит, вращает материальный мир, и тут меняются декорации, у нас появляется многообразие опыта, меняются гуны с течением времени, там видим каждый день, да, утро благость, день страсть, там вечер, ночь невежество и так далее. Вот, то есть это все благодаря силе времени, и также в материальной природе содержатся три гуны, благость, страсть, невежество, они благодаря силе времени перемешиваются, и это дает нам многообразный материальный опыт. Итак, это первая связь между Богом и материей. Дальше между душой и материей связь называется карма. Когда живое существо не понимает, что материя – это божественная энергия, она этой связи не видит, думает, о, это все для меня, мое поле деятельности, сейчас я тут построю дом, заведу семью, посажу дерево, значит, нарожаю детей, добьюсь какой-то там славы, заработаю деньги, что-то еще, и так будет, так сказать, я тут буду благоденствовать, да. Вот. Но сила времени покажет тому, что да, ты можешь многого добиться, но в конце концов сила времени тебя самого из этой ситуации просто выкинет, да. И ты пойдешь в какое-то другое тело, и все, опять с нуля. И человек говорит, о, как же так, я столько работал, только собрался наслаждаться своими достижениями, а тут я заболел там, и умер. Да? Вот. То есть материя нужна для того, чтобы с одной стороны дать нам возможности попробовать себя вот на этом временном поле деятельности, с другой стороны она нужна для того, чтобы показать нам через время, что мы не туда энергию инвестируем. Вот. Мы инвестируем, вкладываем свою энергию в заведомо гиблое дело, потому что сила времени все это разрушит. Вот. И поэтому, кроме отношений души и материи, карма, есть еще отношения души и Бога. Вот когда мы инвестируем, вкладываем свою энергию в отношения с Богом, вот это вечно, потому что душа вне времени и Бог вне времени. Понимаете? Вот. А так получается, что мы вкладываем в материю, а материя находится в потоке времени. Вот. И что-то там появилось, потом оно раз и исчезло, понимаете? А вот отношения с Богом и все наши вклады туда, они обладают иной природой, они называются сад вечный. Вот. Поэтому та же самая деятельность, да, она может быть обращена не на материю, а на Бога. И тогда эта карма будет называться как? Кришна-карма, то есть деятельность для Кришны или бхакти по-другому. Вот, поэтому через Бхагавад-гиту вы можете вот эту философию хорошо усвоить. Вот, и в 24 стихе 13 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, что тот, кто понимает вот эту философию, эту связь Бог, материя, значит, душа, все вот эти моменты, он больше не родится в этом мире, независимо от того, какое положение занимает сейчас. То есть само по себе это знание, оно дает человеку освобождение. Вот вам плоды, как говорится, изучения Бхагавад-гиты. Вот. А если вы почитаете книгу «Кришна. Верховная личность Бога», вы узнаете о его деяниях в этом материальном мире, для чего он сюда приходит, как он являет здесь всевозможные игры и так далее. Вот. Но это не просто игры, а Шрила Прабхупада так эту книгу изложил, что там много очень между строк, ну даже не между строк, а прямо, как говорится, да, философских комментариев, чтобы мы понимали, что это не просто там какой-то пастушок юный, да, играет в этом мире, а что это верховная личность Бога. Вот. Поэтому, в общем-то, хорошо и то, и другое. Вот. И опять же, выбор ваш зависит от того, к чему вы больше склонны. Но в идеале желательно, конечно, прочитать и то, и другое. На этом мы сегодня закончим. Выпуск получился короче. Вот. Ну, я просто завтра уезжаю в Удупи, в юго-западную Индию, на месяц на лечение, поэтому сейчас нужно собираться. В общем, короче говоря, ноябрь у меня плотненький получился. Вот. Ну, надеюсь, в Удупи я буду уже там в чуть-чуть более свободном состоянии, и, может быть, запишем какой-то более расширенный выпуск, я так думаю. А если нет, ну, можно и вот такие мини-выпуски делать. Думаю, час с небольшим, это, в принципе, тоже нормально. Все, на этом закончим. Спасибо вам за ваши интересные вопросы. До новых встреч. Хари Кришна. Ом Тат Сат.